свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
О том, что в Таллине вышел русский перевод знаменитой книги Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы», я узнал из пространной рецензии на одном из эстонских русскоязычных порталов. Автор рецензии сообщал, что книга пропитана ненавистью, а Андрус Кивиряхк солидарен со своим героем-русофобом. В частности, смеет утверждать, что первый спутник – это всего лишь сконструированный академиком Сахаровым пылесос, испытания которого прошли неудачно. Цитаты, приведенные в рецензии, свидетельствовали о том, что ее автор, мягко говоря, искажает ситуацию. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите голоса писателя Андруса Кивиряхка, его издателя и переводчика. Мы поговорим о достижениях русскоязычного книгопечатания в Эстонии, а главным героем передачи станет Иван Оров, старый эстонский патриот, могучий кузнец. Книга «Былое, как голубые горы» — это его мемуары. Ближайшие родственники Ивана Орова в русской литературе – Палисандр из романа Саши Соколова и солдат Иван Чонкин. Вот вехи жизненного пути смелого кузнеца, истребителя советских стукачей.
1908. Родился Иван Оров. 1909. Первые слова Ивана Орова – «Эстонская республика». 1911. Оров увлекается кузнечным делом и подковывает свою собаку. 1924. Оров впервые встречает Тиблу. В корне яблони прячется участник декабрьского восстания Арнольд Сомерлинг. Оров камнем сбивает скотину. 1926. Оров сдает экзамен на кузнеца и впервые бреется. 2 месяца в больнице. 1940. Оров арестован и выслан в суровый край. По дороге ему удается сбежать, но, плутая по России, он попадает в лапы зеленого змея. 1944. Протрезвев, Оров возвращается в Эстонию. 1945. Оров уходит в лес и начинает бороться с тиблами. 1948. Мимолетная любовная связь с женщиной, пришедшей в лес по грибы. 1949. Мимолетная любовная связь с женщиной, пришедшей в лес по ягоды. 1952. В то лето комарье заело Орова, и он вышел из лесу. 1953. Обрадованный смертью Сталина, Оров делает предложение первой же встречной девушке. Отныне Оров – женатый человек. 1957. В саду Орова заводятся первые тиблы. Оров ставит на них ловушки для кротов. 1963. В сад Орова шмякается больной космонавт. Оров выхаживает его и запускает обратно на орбиту. 1971. В общественной бане тиблы заражают Орова ногтиедой. Он долго лечится. 1974. Оров врубает голос Америки на всю катушку, так что по всей улице лопаются стекла. 1976. В саду Орова шастает уже столько тиблов, что он начинает делать из них компост. 1978. Во время первомайского парада Оров длинным заостренным шестом прокалывает 1000 воздушных шариков. 1982. По случаю смерти Брежнева Оров обучает своих кошку и собаку танцевать и целый месяц дает в Ныме цирковые представления. 1988. Почти год Оров не ночует дома, ходит с одного митинга на другой. Ноги его стаптываются на 5 сантиметров, приходится подкоротить брюки. 1991. Оров начинает перетаскивать русских военнослужащих за реку Нарову в заплечном мешке. 1994. Оров находит в своем саду последнего, насквозь червивого, полуистлевшего тиблу. 1997. Президент вручает Орову целых 4 ордена, и Оров выковывает из них банный ковшик. 2001. Оров тяжело болен, но, увидев по телевизору Путина, тотчас выздоравливает и отыскивает на чердаке свой старый пулемет. 2008. Ивану Орову исполняется 100 лет. 2009. 19 июня Иван Оров умирает. Над его могилой воздвигнут громадный стеклянный крест.
Упомянутые в жизнеописании Тиблы – это советские люди. Название, предположительно, произошло от выражения «тыбля», и Андрус Кивиряхк говорит, что это не он придумал. Тиблы существовали и раньше. Книга об Иване Орове на эстонском языке впервые вышла в 1993 году. Я спросил писателя, был ли у его героя прототип.
Нет, такого прототипа не было. Но, конечно, это было время, когда Эстония стала опять независимой, и тогда очень много было таких стариков, которые были очень такие большие патриоты Эстонии, и очень много говорили, вот как они жили там, как хорошо было жить во время этого прошлого республики. Но такого точного прототипа нет, конечно.
Это печаталось в газете с продолжением, как фельетоны.
Да, сначала в газете я работала, и у меня была своя такая страница юмора, и каждую неделю я тогда писал новую эпизоду, и потом уже публицировали книгу уже потом.
Я думаю, что довольно много возмущения это вызвало у читателей, особенно вот у этих стариков, которых вы упомянули, да и вообще у всех людей, которые недовольны, что вы смеетесь над святынями.
Да, но эти такие очень серьезные люди были немного недовольны, потому что, ну, Эстонская Республика, это все очень такое, ну, святое дело и так далее. Но читатели, большинство из них был очень рад, и эта книга сразу получила такой высокий литературный премий Эстонии, так что ничего плохого не было. Некоторые там были недовольны, но большинство был доволен.
Кто ваш любимый персонаж эстонской истории? Константин Пятц, видимо, да? Вы его чаще всего в этой книге упоминаете.
В этом книге, конечно, Пятц такой важный герой, потому что он там друг Орова. Но серьезно сказать, тогда, конечно, Пятц не мой любимый герой. Он слишком такой авторитарный вождь был все-таки для меня. А на Пятном книге, конечно, он такой очень хороший человек.
С первым президентом Эстонии Константином Пятцем Иван Оров встречается в 1928 году в привокзальном буфете. Начинается великая дружба. Но наступают грозные враги – Молотов, Риббентроп и их сообщник Пакт.
Прежде чем мы обратимся к свинству, имевшему место 23 августа 1939 года в Москве, следует немножко рассказать про Леопольда Пакта, одного из участников подлого трио. Пакт – это человек, который всю свою жизнь позорил эстонский народ. Он был стец, подхалим и вообще похож на студень. Уже с молодых ногтей этот уроженец острова Хиума, эта подлая душа, искал, перед каким бы начальником поприсмыкаться. Однако руководители Эстонии были люди честные и благородные. Они халуев не любили. Так вот и случилось. Будучи в гостях у президента Пятца, Пакт растянулся перед ним на полу, пытаясь облобызать ему носки. И президент страшно рассердился. «Немедленно встаньте», — сказал он. «Эстонцы ходят с гордо поднятой головой». Бывшие при этом дети преподнесли президенту цветы. Но Пакту гордо поднятая голова не подходила. Двигался он, сгорбившись и скособочись, вытянув губы трубочкой, готовый немедленно припасть к чьей-нибудь руке. А поскольку в Эстонии подобное пресмыкательство никому не нравилось, Пакт обратился к иностранным головорезам. В Германии и в Советском Союзе эту мерзопакусную душонку приняли с распростертыми объятиями. Особенно подружился Пакт с Молотовым и Риббентропом. И чего только эти двое с ним не вытворяли. В конце концов, они додумались до неслыханной подлости – заключить Пакт в Москве и одновременно поделить мир надвое – половину русским, половину немцам. Так вот и собрались 23 августа в Кремле три негодяя – Молотов, Риббентроп и Пакт. Михаил Калинин заварил им чайку и спек морковный пирог. Поели, попили. Наевшись, разложили Пакт на столе и принялись заключать бедолагу, а сами при этом мир половинили. Поначалу все шло гладко, но когда дело дошло до Эстонии, которую непременно хотел заполучить Молотов, Риббентроп заортачился. «Эстонии вам не видать», — сказал он. «Дудки». Молотов разозлился и вышел в соседнюю комнату. Там сидел Сталин и курил. «Риббентроп упирается», — пожаловался Молотов. «А ты его припугни», — посоветовал Сталин. «Риббентроп покойников боится. Ты своди его на Ленина поглядеть».
«Хы!» — выдохнул Молотов. «Это мысль».
Он побежал обратно к Риббентропу и говорит. «У меня тут покойничек один есть. Пошли поглядим».
Риббентроп с лица прямо белый стал. «Не хочу! Не надо!»
«Нет!» — злорадно возразил Молотов. «Пойдем! Я тебе Ленина покажу! Идем! Идем!»
Он схватил трясущегося Риббентропа за руку и потащил его в мавзолей. Там и покоился мертвый Ленин. Риббентроп трясся так, что его наручные часы остановились.
«Ты глянь, какой он!» — шептал Молотов на ухо несчастному немцу. «Совсем-совсем мертвый! Ой-ой-ой, жутко, да? Хочешь его потрогать?»
«Нет!» — завопил Риббентроп. «Не хочу!»
«Он, конечно, мертвый, но иногда, знаешь, всякие фокусы устраивает», — с придыханием рассказывал Молотов. «Воет, и пена у него изо рта идет».
«Ага».
Он злорадно наблюдал за полоумевшим от страха Риббентропом и, наконец, сказал: «Обожди, я на минутку в сортир». И, выскочив из мавзолея, захлопнул за собой дверь. Риббентроп чуть с ума не сошел. Покойник недобро улыбался и был ужасен.
«Помогите!» — вопил Риббентроп. «Помогите!»
Молотов со Сталином подслушивали под дверью, издавая жуткие звуки. Сталин дул в водопроводную трубу, а Молотов кричал: «Вот восстану сейчас из мертвых и съем тебя!»
«Не ешь!» — взмолился обезумевший Риббентроп. «Гитлер рассердится!»
«Хы-хы-хы!» — хохотал Молотов. «Я Гитлера не боюсь! Хочешь, я тебе свой череп покажу?»
«Миленький Ленин, не показывай!» — умолял Риббентроп. «Мне и так страшно!»
«Так отдашь Эстонию Советскому Союзу, или я вас парю!»
— завывал Молотов.
«Отдам! Отдам!» — пообещал Риббентроп и свалился в обморок.
Молотов со Сталином оттащили его обратно в зал, где на столе лежал уже наполовину заключенный пакт. Теперь его доконали окончательно. Гнусная сделка была совершена.
«Ну, как настроение?» — спросил Сталин пакта.
«Отличное», — ответил негодяй. «Совершенно замечательно быть заключенным». Негодяя запрятали в кремлевское подземелье. Риббентропу вкололи успокоительного. Эстония была продана.
На русский язык книгу «Былое, как голубые горы» перевела Татьяна Верхустинская.
Ивана Орова я переводила довольно долго, потому что между делом вклинилась совершенно серьезная работа о том, как в Москве в Верховном Совете проталкивали признание секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. И это так хорошо как раз аукнулось с той главкой в мемуарах.
Где пакт — это живой человек.
Да, да. Ну вот, а между делом я как раз, наверное, на том месте и была, когда мне предложили эту книгу воспоминаний, как это в Москве, с каким трудом это все проходило и сколько трудов приложили Липма и Сависар, и вся эстонская делегация, и латыши, и литовцы. Как это трудно было добиться признания, что были такие секретные протоколы. И тут у меня такое изложение. Идут параллельно.
Наверное, замечательно в Кивиряхе то, что у него нет ничего святого, что он находит во всем смешную сторону. И это, наверное, кого-то шокирует, а мне кажется, что это для писателя замечательно.
Знаете, это книги, написанные свободным человеком. На коленях ни перед чем он не стоит. Это точно. Но в то же время, ведь он по форме даже и не очень ядовитый, но, так сказать, мягко стелет, жестко спать.
Но это сказка.
Сказка. Ну, сказка — ложь, давний намек.
Говорит Радио Свобода. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовлен по книге Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы». Герой книги Иван Оров пытается не допустить воплощения подлого московского сговора и отправляется в Лондон просить о помощи Чемберлена.
Первонаперво корабль доставил меня в Англию. В лондонском порту меня встретил густой туман. Кругом никого не видно, идешь будто в молочном супе. Более того, собственных ног не разглядеть. Я шел вслепую и громким голосом кричал: «Я из Эстонии! Где тут Чемберлен?» Никакого ответа. Правда, кругом слышались всякие голоса, но это были голоса таких же бедолаг, как и я. Кто жену потерял, кто мужа. Многие искали короля. Временами слышно было, как заплутавшие в тумане бултыхались в Темзу. Все это настолько напугало меня, что я остановился, не решаясь и шагу ступить дальше. Тут я услыхал, что мимо идут двое, и один другого спрашивает: «Скажите, а как вы догадались, что у негра три руки?»
«Это же элементарно, Ватсон, элементарно!»
У меня сердце зашлось от радости. «Господин Шерлок Холмс!» — воскликнул я. «Здесь Оров! Я ищу Чемберлена!»
«Чемберлена?» — удивился Холмс. «Да вы что? Его уже сколько лет, как никто не видал! Вышел он раз из спальни в кабинет за ручкой, да заблудился в тумане. С тех пор и пропал».
«Ну вы хотя бы искали его?» — стал допытываться я. «У меня исключительно важное дело».
«Мы с Ватсоном уже третий год как направляемся к нему, да вот дом Чемберлена все никак найти не можем», — сказал Холмс. «Не так ли, Ватсон?»
Но Ватсона и след простыл. Туман поглотил его. Я плюнул на все и ретировался. Эстония была брошена на произвол судьбы.
Не удается Ивану Орову и встретиться в Америке с Рузвельтом. Микки Маус, который приводит эстонского кузнеца в Белый дом, показывает ему не президента, а механическую куклу. Оров возвращается на родину, а там его ждет неизбежное.
Только успели заключить договор, как в Эстонию валом повалили красноармейцы. Они шли через границу в таком количестве, что пограничные столбы покосились, а рыбу в Чудском озере так просто повытоптали. Мало того, и днем, и ночью с русских самолетов сбрасывали парашютистов. Они падали куда попало, нередко на хлебные поля, и барахтались там, превращая злаки в соломенную труху. Море выносило на берег русских. Реки кишели советскими солдатами. Они забирались куда-то в камыши, чтобы в случае чего напасть на мирное население и учинить расправу. Население Эстонии к чужой армии отнеслось очень плохо. Ясно было, что красноармейцам здесь делать нечего. Помню, мне довелось видеть, как маленький мальчик, сжав кулачки, наблюдал за входом русских. «Еще настанет время, когда, поджав хвост, вы уберетесь во свояси», — бормотал он. Этот мальчик был юный Арнольд Рюйтель.
В Эстонию прибывает Жданов. На перроне дает по морде носильщику, кусает проходящую мимо даму и стреляет из револьвера в ласточек, строящих гнездо. Начинается советская власть.
Вместе с советской властью появились в Эстонии и стукачи. Сколько же их было? Тощих и высоченных, коротышек и толстяков. Они сновали всюду, заглядывали прохожим через плечо, наушничали. Самый большой стукач, какого мне довелось видеть, был метров 50. Он обследовал мировое пространство и вечно писал доносы, что на Луне не почитают Сталина. Но попадались и крохотные стукачи. Они таились в зубных щетках и заглядывали людям в рот. Иные маскировались у грудничков, пищали в колясочках, а стоило подойти, чтобы успокоить их, как они тотчас доставали из ползунков фотоаппарат и фиксировали тебя на микрофильме. Словом, в каждой щелке, в каждой трещинке кишели стукачи. Поднимешь крышку помойного ведра — сидит один. Закроешь крышку — тут же лягушкой вскочит на нее другой. Мерзость, да и только. Но ничего не поделаешь, жить-то было надо. Однажды я прочел в газете, что начинается регистрация кандидатов в новую Государственную Думу. «Ну что же, выдвину свою кандидатуру», — сказал я громко. Тут же распахнулась дверца кухонного шкафа и показался стукач. Кто знает, сколько времени просидел там этот красный хорек. «Ой-ой-ой, товарищ Оров», — медовым голосом заговорил стукач. «Желаете, значит, баллотироваться? Вот так номер». «Номер, не номер», — отрезал я. «Это мое дело». «Скажите-ка лучше, чего вы в моем шкафчике торчите? Вы у меня разрешение спросили?» «Хе-хе-хе», — рассмеялся обормот. «Не спрашивал, товарищ Оров». «Хе-хе-хе». «Вы чего тут раскудахтались?» — рявкнул я и грохнул кулаком по столу. «Какой я вам товарищ? Пошел вон!» Но стукач сделал мерзкое сиропное лицо и обвил своими ногами ножки стола на случай, если я решу выставить его. Я обратил внимание на его конечности, какие-то странные, очень длинные и тоненькие, похожие на щупальца. Костей в них как бы и не было, и руки, и ноги его обвивали мою мебель, оставляя на ней липкие следы. Я понял, что избавиться от этого паука будет не так легко». «Что вам надо?» — спросил я сердито. «Говорите, может, тогда мне удастся избавиться от вас». «Хихис, товарищ Оров», — хихикнул стукач. «У меня к вам выгодное предложение. Переходите на нашу сторону. Мы вам фальшивый паспорт на имя Ермолаева выправим».
«Оставьте этот паспорт себе», — сказал я. «У меня есть удостоверение гражданина Эстонской республики. Мне документы Ермолаева не нужны». «Разведчику необходим фальшивый паспорт», — стал объяснять стукач. «У Исаева, например, был паспорт на имя Штирлица». «Я не разведчик», — возразил я. «Я с вами сотрудничать не стану. Я патриот Эстонии». Стукач сделал скорбное лицо. «Товарищ Оров», — прошептал он, — «вы такое говорите. Я боюсь за вас. Вас могут выслать в Сибирь». «Пусть высылают», — сказал я. «Нечего меня пугать. Я тебя, тварь, не боюсь». Сказал так, и тут же меня осенила хорошая мысль. Я схватил со стола пузырек со средством от насекомых и обрызгал негодяя. Он вмиг протянул ноги. Я обошел всю квартиру, обрызгивая ядом все углы. Ну и развелось же у меня НКВДшников. Они все с грохотом посыпались на пол, закатив глаза. За платяным шкафом я обнаружил целое гнездо. Они там в тепле стали размножаться, и малюсенькие НКВДшники с розовыми еще хвостиками ползали по обоям, как клопы. А сколько они нагадили! Я протер все свое жилье мокрой тряпкой, смел НКВДшников метелкой и выбросил в мусорный контейнер. В комнате сразу стало легче дышать. «Хорошо, что луна на ущербе», — подумал я, — «хоть не так быстро расплодятся». После этого вошло у меня в привычку каждый вечер осматривать квартиру и протирать все средством от насекомых. Всякий раз я обнаруживал какого-нибудь НКВДшного стукача, который испуганно пялился на меня из какого-нибудь темного угла. Я поливал его из пузырька и ничего больше не боялся. Тогда же я выдвинул свою кандидатуру, чтобы конкурировать с депутатами Союза трудового народа. В основном это были люди недалекие, выполнявшие лишь распоряжения коммунистов. Нередко их выбирали только за звучную фамилию. Помню одну столетнюю старушенцию, ее заставили баллотироваться, поскольку у нее была фамилия Пятиконечная. В моем округе баллотировался человек, который умел сопеть «Интернационал». Ну что ты тут скажешь?
Иван Оров попадает в лапы красных гиен. Его отправляют в Сибирь, правда, не в телячьем вагоне, как всех прочих ссыльных, а в кошачьем. По дороге поезд переворачивается, кошки разбегаются, и Иван Оров оказывается в России. О том, как сложилась судьба эстонского кузнеца при советской власти и после ее краха, мы расскажем в радиожурнале «Поверх барьеров» сразу после сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Астраханская областная дума на заседании в четверг рассмотрит вопрос о фальсификациях на выборах мэра Астрахани. В городе продолжается голодовка протеста экс-кандидата в мэры, депутата «Справедливой России» Олега Шейна и около 20 его сторонников. Они требуют отмены результатов выборов, которые, по их мнению, были подтасованы. Премьер-министр Владимир Путин, избранный президентом России, отчитался перед Госдумой о работе своего кабинета и ответил на вопросы депутатов. Генпрокуратура России отменила как незаконное постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя московского метро Дмитрия Гаева, которого подозревали в присвоении бюджетных средств на сумму в 112 миллионов рублей. В Совете муфтиев России не исключает, что убийство мусульманского общественного деятеля Метина Мехтиева в Москве было совершено на национальной почве. В Следственном комитете в качестве приоритетной рассматривают версию убийства с целью ограбления. Сирийская оппозиция пока не видит никаких признаков того, что власти Сирии намерены придерживаться условий перемирия, предложенных международным посланником Кофи Ананом, и прекратить огонь к 6 часам утра 12 апреля. Международная четверка посредников в деле мирного регулирования израильско-палестинского конфликта вновь призвала Израиль остановить строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Одному из самых знаменитых американских заключенных Чарльзу Мэнсону, приговоренному к пожизненному сроку лишения свободы за причастность к убийству 7 человек, в августе 1969 года в очередной 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении. На юге Йемена сегодня около 30 человек погибли в ходе продолжающихся уже третий день вооруженных столкновений. По данным властей, по меньшей мере 25 убитых боевики Аль-Каиды бои начались после того, как экстремисты напали на военную базу в провинции Абьян.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», подготовленный по книге эстонского писателя Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы». Герой книги, кузнец Иван Оров, после катастрофы кошачьего вагона оказывается в России и знакомится с местными мужиками. Они угощают его самогоном и ловят волшебную рыбу, которая превращает воду в озере в водку. Протрезвев, Иван Оров оказывается в Нарве. Сентябрь 44 года, эстонцы бегут в Швецию, а патриот Оров решает примкнуть к лесным братьям. Кроме лесных, с оккупантами сражаются и другие братья.
Были болотные братья, которые жили в болотах. Почвенные братья скрывались под землей, пряча от тиблов богатейшие полезные ископаемые Эстонии. Самые крутые были морские братья, они жили в воде. Они даже нас считали в некотором смысле сомнительными, поскольку утверждали, что не могут стоять на эстонской земле, покуда ее попирают чужеземные вояки. В знак протеста против коллективизации они наращивали себе чешую и учились метать икру. На мой взгляд, они несколько перебарщивали. Всякие братья были еще. Каменные братья, их от ненависти к тиблам просто-таки расшибало о камни. Были вершинные братья, те обитали в кронах деревьев, и нам иногда доводилось слышать их веселые крики и воркования, когда они с национальным флагом носились над нашими головами и плясали наперегонки с ветром. И на Луне был кто-то, брат ли, не знаю, но что националист, это точно, потому что в Янов день он всегда разводил костер». Словом, всюду были наши. Одни только людские поселения были во вражеских руках. Иногда мы устраивали туда военные вылазки, отлавливали парторгов и милиционеров. Большую помощь оказывали нам пацаны. Согласно уговору, перед каждым домом тиблов или тех, кто лизал им жопу, они устанавливали по снежной бабе. Подонкам и невдомек было, каким манером мы всякий раз так точно определяли их логово. Мы совали их в проволочные корзинки и доставляли на определенную Тартусским мирным договором эстонско-российскую границу, где отпускали на волю. Вы спросите, почему мы обходились с ними так мягко? Да просто не хотелось марать руки об такую шваль. Каменные братья, те были суровее. Они всех попавшихся им красных совали башкой вперед в камни. Каменные братья не понимали шуток».
В день смерти Сталина Оров выходит из леса, на радостях женится и отправляется в Таллин. Начинаются новые времена.
После Берии бразды правления России схватил Никита Хрущев. Он был человек тихий, недалекий. Держал в Кремле свиней да коз, а в саду за место цветов выращивал кукурузу. И жил тоже, как в деревне. Ходил босиком, сморкался в рукав и сильно выпивал. Государственные дела Хрущева мало интересовали, зато за скотиной он хорошо ходил. И из людей ему больше по душе были те, кто похож на какое-нибудь животное. Например, маршал Ворошилов сильно смахивал на корову. Хрущев ему сильно симпатизировал. «Климент Ефремович такой прекрасный человек», — не уставал он повторять. «Просто телок. Надо ему непременно еще одну грамоту или орден дать». Зато Маленков, который тоже смахивал на зверя, а именно на крысу, впал при Хрущеве в немилость.
За Хрущевым следует Брежнев, затем дворовый пес Пантелей, потом к власти приходит кот Васька и, наконец, герой Горбачев.
Между нами подвиги Горбачева малость преувеличены. Впрочем, мужик он был что надо. Силач. Люди дивились его мощи, да и меня беспокоила его недюжинная сила. Я провел консультации со штангистом Яаном Тальцем на предмет того, как быть, если Горбачев вдруг нападет на Эстонию и начнет здесь бесчинствовать. Тальц успокоил меня, мол, хоть Горбачев и силен, а он еще сильнее. По правде говоря, опасались мы напрасно. Горбачев и не думал нападать на Эстонию. Он разъезжал по России и уничтожал живущих там монстров.
В Марийской АССР жила, например, чудовищная гидра. Горбачев отважно набросился на нее, разрезал на мелкие кусочки и сделал себе ожерелье.
В 91-м году Иван Оров отражает нашествие красных моллюсков. Власть Тиблов падает, и старый кузнец завершает свои мемуары. В июне 2009 года «Страж Республики» уходит в мир иной. Я спросил Андруса Кивиряхка, почему он решил похоронить своего героя.
Вечно никто не может жить. И Орова было уже 100 лет, когда он умер. И это было бы уже гротескно, если бы он живет и дальше, и дальше. Он сейчас умер, но все-таки пишет в газете иногда, потому что и мертвые могут писать. Он сейчас там в Парадизе, и оттуда письма идут.
Ага, публикуются все-таки его письма из рая?
Да, но редко, где-то 3-4 раза в году Оров пишет до сих пор что-нибудь.
Вы довольны тем, что книга наконец переведена на русский язык?
Да, знаете, даже не знаю. Я сам думал, что этого не надо переводить, потому что, по-моему, человек, который читает эту книгу, он должен очень хорошо знать эстонскую историю и вообще жизнь в Эстонии. Я думаю, что русские не понимают, о чем там этот юмор. Потому что если ты не знаешь, кто, например, Константин Пец, тогда ты не понимаешь, о чем там шутка. Так что сам сказал переводчику, что, может быть, не надо, русские не будут понимать, я не знаю.
На русском языке книгу Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы» выпустило таллинское издательство «Александра». Оно образовалось в 90-м году, когда было расформировано государственное издательство «Эсти Рамат». Я позвонил в Таллин Нелли Абашиной-Мельц, основавшей и возглавляющей издательство «Александра». Я очень хорошо помню необычайный расцвет русскоязычных изданий и издательств Балтийских республик в конце 80-х годов. Уже тогда и в Москве цензура становилась не такой свирепой, но в Таллине или Риге или Вильнюсе ее было еще меньше. И тогда, скажем, журнал, который выходил в Риге, «Родник», читали с таким же увлечением, как и московские и петербургские журналы. И книги тоже у вас выходили замечательные. И вот если посмотреть на каталог вашего издательства с 90-го года, это сразу видно. Вы начинали с Василия Гроссмана, Венедикта Ерофеева, Иосифа Бродского, то есть с классических текстов первоклассных, которые до той поры в Советском Союзе печатать было нельзя. Как вам помнится вот этот период?
В конце 80-х годов все разрушалось вместе с Советским Союзом. И издательство, в котором я работала и возглавляла редакцию художественной литературы на русском языке, у нас был большой задел. И в конце 80-х годов мы издавали массовыми тиражами по распределению по всем республикам книги. Кстати, Василия Гроссмана мы издали его последнюю большую книгу «Жизнь и судьба». Вот мы ее издали огромным тиражом. И то, что мы выпустили Василия Гроссмана «Все течет», это шло как бы в том же русле. Мы остались без работы, организовали маленькое издательство свое «Александра», наша русская редакция. И продолжали. Кстати, Иосифа Бродского, он ведь был подготовлен уже у нас к печати. Просто когда все расформировалось, мы остались не у дел, но все взяли с собой. Кстати, и трехтомное собрание избранных статей Юрия Михайловича Лотмана. Это все шло оттуда. Мы уже занимались этой работой. И мы переключились на издание этих книг уже в своем маленьком издательстве. Хотя работать было трудно. Мы не получили ни денег, ни каких-то фондов. И все приходилось делать самим. Но мы делали это с радостью, потому что надо было довести дело до конца. А потом там-то были такие имена, что отказаться было просто грешно.
А издательство распалось просто на эстонскую и русскую часть?
У нас было большое издательство «Эсти Рамат», эстонская книга, где выпускали не только художественную литературу, но и литературу по культуре и спорту, политическую литературу. И часть издательства отделилась, образовалось издательство «Олион». Это эстонская как бы аббревиатура «Было и есть Олион». И издательство «Эсти Рамат» осталось только художественная литература. И мы отдельно русская редакция, которая осталась сама по себе. И с тех пор мы живем на издании книг на русском языке в Эстонии.
Это был еще период расцвета, огромного интереса
к книгам вообще и к литературе. А потом наступил очень резко спад. Он и в России был, потому что тиражи после огромного взлета уже в 92-93 годах стали резко падать. Подписка на литературные журналы резко сократилась. Но, наверное, в Эстонии вам еще в 1000 раз сложнее было, чем в Петербурге или Москве. Как вообще удалось выжить?
Мы не могли конкурировать с большими московскими издательствами и вообще многотиражными изданиями, потому что у нас не было таких возможностей и не было возможности распространять такое количество тиража. Мы переключились на такие издания, которые могли быть изданы только в Эстонии. Мы ориентировались на эстонские архивы, переводы эстонской литературы, которая тогда еще и в советские времена, она все-таки вызывала очень большой интерес, потому что здесь было позволено чуть больше. Цензура была слабее, и мы могли переводить эстонских авторов, которые были интересны для всех республик, где могли читать на русском языке. И мы продолжили эту традицию, тем более, что у нас сохранилась очень хорошая школа перевода. Переводчиков готовили в малом количестве, но поштучно. В Тартусском университете там был семинар Валерия Ивановича Беззубова. Оттуда вышли блестящие переводчики.
Какой из изданных вами книг вы гордитесь больше всего?
Поначалу, конечно, Бродским, которому выпустили первым в Советском Союзе его сборник стихов, который он сам благословил, он дал нам разрешение. По его просьбе этот сборник составлял Яков Гордин, и мы издали этот сборник огромным тиражом. И до сих пор этот сборник вспоминают, потому что он был первым. И еще самое важное, что там были включены его ранние стихи, которые Иосиф Бродский не очень хотел включать, и говорил, зачем они никому не интересны. А нам они были интересны, потому что мы помнили это все со студенческих времен, и которые трогали нашу душу, и которые трогают нашу душу до сих пор.
Я знаю, Нелли, что вы подготовили к печати сейчас очень интересную книгу, сборник «Расскажи о своей жизни и жизнеописании эстоноземельцев».
Да, это очень интересная книга. Это задумка Эстонского литературного музея. С самого начала наш первый президент восстановленной Эстонской республики Леннард Мери обратился ко всем жителям Эстонии записывать свои истории жизни и присылать. На эстонском языке этих книг вышло уже 4 до того, как мы приступили к своей книге. И в нашей книге «Расскажи о своей жизни» те жители Эстонии, которые были высланы в Россию, которые жили здесь и перенесли 2 оккупации, фронт прокатился туда и обратно. Мы собрали 18 историй, 4 из них переведены с эстонского языка, а остальные написаны живыми свидетелями этих событий. Самая старшая из них, 1916 года рождения, она жила в Петербурге, она описала свою жизнь. И так мы собрали истории представителей разных поколений, и получилась очень живая, замечательная книга. Там много таких деталей, которых невозможно найти ни в документах, ни в художественной литературе. Я просто горжусь тем, что я участвовала в издании этой книги.
И я знаю, Нелли, что вы участвовали в составлении 5-томного академического эстонско-русского словаря. Это ведь тоже большое свершение.
Это очень большая работа. Это издание готовилось очень долго. Сначала был выпущен русско-эстонский 4-томный словарь. И потом в самые трудные годы, в самые переломные годы Институт эстонского языка обратился к нашему издательству «Александра», чтобы мы помогали им набирать русскую часть этого текста, так сказать, русскую половину. И мы несколько лет работали вместе с ними, и потом случилось так, что им нужен был редактор русской половины этого словаря. И меня пригласили на эту работу. И 10 лет я работала в Институте эстонского языка и участвовала в редактировании этого издания. Мне повезло, потому что у меня были замечательные коллеги, выпускники Тартусского университета, эстонские лингвисты, которые составляли эстонскую половину словаря и которые сейчас служат основанием для любых эстонско-русских словарей, по которому можно составить любой словарь эстонско-французский, эстонско-английский. То есть эстонская половина словаря составлялась как академический словарь.
Я говорил на днях с замечательной писательницей Леной Элтонг, которая живет в Вильнюсе. Ее роман, написанный на русском, сейчас перевели на литовский, и литовские критики стали писать, что перевод хороший, но все-таки лучше читать по-русски в оригинале. Елена говорит, что это очень необычно, потому что русский язык в Литве с большим удовольствием забыли. А что в Эстонии сейчас, вот через 20 лет, у эстоноязычных читателей смягчилось? изменилось отношение к русскому языку?
Я, как человек двуязычный, сама эстонка, но профессией, моей любовью, жизнью стал русский язык, я не вижу вокруг себя людей, которым бы русский язык мешал. Наоборот, я очень часто встречаюсь с людьми литературного круга, которым русский язык был интересен всегда, русская литература всегда, и переводы с русского, и переводы на русский интересуют тут по-прежнему читательскую аудиторию. Если взять отношение к русским школам сейчас, то это какая-то на поверхности волна, которая все-таки не задевает саму основу общения двух культур.
Нелли, давайте поговорим о Андрусе Кивиряхке, герое этой передачи, которого вы не только издаете, но и переводите. В последнем номере журнала «Таллин» опубликован рассказ Кивиряхка в вашем переводе. Что вас привлекает в его прозе? Почему вы решили его переводить и издавать?
Знаете, Кивирях молодой писатель, он 70-го года рождения, но он начинал писать очень молодым, и по словам критика Бориса Туха, который написал о нем замечательное эссе в своей книге «Горячая десятка эстонских писателей», он начинал как газетный репортер, он работал в газете, он писал юморески даже в школе, и Борис Тух, перефразируя слова Чехова, говорит, что он сочинял все, кроме стихов и доносов. Он известен как новеллист уже с начала 90-х годов. И книга «Новая эстонская новелла» уже содержала одну из его новелл, художник Ягуб в переводе Елены Каланин, уже говорил о нем как замечательном новом писателе. И заявка на то, что из него получится настоящий хороший писатель, уже была представлена тогда. Потом он писал пьесы. Эти пьесы замечательно переводил Борис Тух. Потом он написал роман «Гуменщик», по-эстонски «Тарегэ пап», но по-русски мы назвали «Ноябрь», потому что действие происходит в ноябре, «Ноябрь» или «Гуменщик». Потом он написал книгу «Былое, как голубые горы». Эта книга писалась как фельетоны или как почти еженедельные очерки в газете, которые потом стали этой книгой. Эта книга на эстонском языке вышла уже двумя изданиями, в 2003-м и потом в 2008-м. За перевод его произведений брались многие. Его язык, как он пишет, как бы очень просто, но за этим стоит так много, это такая глубокая проза, она так много дает возможности переводчикам. Вот сейчас готовится книга новелл в переводе Веры Прохоровой. Переводила я, как уже говорила, Елена Каланин, переводил Борис Тух. И самые замечательные переводы его «Больших вещей» сделала Татьяна Верхоустинская. Это самый интересный писатель последнего времени, поэтому взялись за него. Он вызывает большой интерес с книгой «Гуменщик». Мы были в Москве, презентовали эту книгу в «Библиоглобусе». Кстати, он и детский, и очень интересный писатель. Его детские вещи – это про собачку Лотте, которая стала такой героиней детских игр, мультфильмов. Эту книгу перевела Марина Терванен. Смотрите, как много у него переводчиков.
Я прочитал сейчас несколько рецензий на его книги, русскоязычные рецензии, и вижу, что некоторых читателей его произведения, вот в частности, его сказки, слегка шокируют, особенно знаменитая его сказка про какашку и одуванчик.
Это называется «Весна и какашка». Это одна из новелл, но эта книжка, ее можно читать и взрослым, и детям. Он ведь вообще шокирует ему. У него до того абсурдистское восприятие, юмор абсурдистский. Он вот такой не социальный, а абсурдистский. Чтобы немножко встряхнуть, оглянуться, посмотреть. «Весна и какашка», но это самое невинное, что может быть написано в детской литературе. Она ведь перекликается с самым знаменитым нашим эстонским классиком Оскаром Луцом, его «Весной». Как недавно писала критика Мария Порядина, она в «Тарту» увидела, что эти две книги стоят вместе. «Весна» Оскара Луца и «Весна и какашка» Кивиряхка. Но это, я говорю еще раз, это самое невинное, что можно сделать. Такого рода произведения уже в шведской литературе, и там не только в литературе, там уже и спектакли ставят, что уже совсем выходит за рамки приличия.
Издатель Нелли Абашина-Мельц. Одним из первых читателей русского издания книги Андруса Кивиряхка «Былое, как голубые горы» стал живущий в Таллине писатель Андрей Иванов.
Это очень веселая книга, и я подумал, что действительно издательство Александра взяли на себя большую ответственность, зная о том, как на нее могут отреагировать у нас. И я даже доволен тем, что они опубликовали ее, потому что нужно немножко размягчить все-таки восприятие литературы. И хорошая книга, она всегда воспринимается как некое оскорбление людьми недалекими. В данном случае книга написана бойко, живо и весело. Наживка уже была проглочена, и реакция уже как бы пошла. Все-таки люди не очень воспринимают эту книгу. Не так, как бы я хотел, во всяком случае.
Даже невинную сказку «Какашка и весна» воспринимают, вот судя по тому, что я видел в русскоязычном интернете, как надругательство просто над всеми святынями.
Да, вот это и непонятно мне. С другой стороны, что поделать, так мы живем. Я думаю, что издательство «Александр» сделали большой шаг для того, чтобы сместить как-то все эти акценты негативные, которые расползаются у нас, и в конце концов дать понять, что есть литература, а есть политически отравленная масса людей, которые к литературе не имеют отношения, не могут они вообще что-либо говорить. Те, кто занимается литературой, они все-таки адекватно воспринимают эту книгу, хотя их и немного.
Андрей, ну вот сейчас мы с Нелли Мельц как раз обсуждали эту тему о взаимопроникновении культуры. Она очень оптимистично настроена. Я с большим скепсисом, ну как сторонний наблюдатель, отношусь к этому. Что вы скажете, русскоязычный писатель в Эстонии? Эстонские писатели и русские писатели Эстонии живут в одном мире или между ними существует какой-то железный занавес?
Если воспринимать благосферу, то там действительно есть железный занавес, и люди, которые подвисают на всяких порталах, вот они живут железным занавесом. А люди творческие, пишущие, они совершенно спокойно общаются друг с другом и не испытывают этого напряжения. Я лично, и знаю других пишущих по-русски авторов, не замечаю того, что они с каким-то напряжением общаются с эстонскими пишущими людьми. Нет никаких границ.
Язык – это большое сопротивление. Я думаю, что по-прежнему очень многие русские не хотят читать по-эстонски и говорят плохо.
Я лично отношусь именно к таким людям, и читаю я по-эстонски очень слабо и говорю еще хуже. Поэтому я общаюсь на английском языке. У нас с английским языком среди эстонских писателей все в порядке. Поколение постарше эстонских авторов, они переходят на русский со мной. Совершенно доброжелательно. Ну, я знаю пишущих по-русски писателей, которые очень хорошо говорят по-эстонски.
Как вы видите своего читателя? Ваш читатель за границей или все-таки в Эстонии?
Он в Эстонии, и по большей части среди эстонцев. Перевели мой роман «Горсть праха» на эстонский. Он был воспринят очень тепло, и уже тираж раскуплен. И пишут очень много о нем. И вот недавно моя переводчица, она тоже читала статьи, которые были написаны в России. И она считает, что все-таки мой читатель здесь, в Эстонии, а не в России. Здесь мои книги читают с большим интересом, даже на русском языке эстонские читатели.
Вас это огорчает?
Да нет, не огорчает. Я скорее понимаю, почему. Здесь проще понять то, о чем я пишу, нежели в России. Я совершенно не огорчен этим. Главное, что читаю, что книги выходят, и я этим очень доволен.
Пришла пора представить сказку «Какашка и весна», которую мы вспоминали в разговорах с Андреем Ивановым и Нелли Абашиной-Мельц. В Эстонии сборник, в который вошла эта замечательная сказка, был признан лучшей детской книгой 2010 года и стал бестселлером. В русскоязычных интернет-форумах известие о том, что сборник «Какашка и весна» рекомендован Министерством культуры Эстонии детским библиотекам, вызвало бурю эмоций. Отзывы, как правило, истерически возмущенные. Судите сами. Вот маленькая сказка, давшая название книге.
Собака присела на минутку в парке и побежала прочь, оставив за собой маленькую кучку. «Ой, какая же здесь красота!» — изумленно воскликнула кучка и огляделась. «Небо синее-синее, деревья зеленые-зеленые, и как же здесь просторно!» «Слушай, ты поосторожнее!» — пожурил ее воробей. «Уйди с дороги, а то кто-нибудь на тебя наступит!» В самом деле он лежал под ногами у кого-то. Какашка пополз со всей мочи в ямку на газоне. «О, здесь все красивее!» — радовался он. «Так мягко и удобно! Травка щекочет под подбородком, и пчелы жужжат. Я соберу листья и построю свой домик. Я сяду тут, под окном, и буду любоваться природой». «Знаешь, кучка, не стоит строить дом тут, посередине газона», — поучал воробей. «Здесь, бывает, работает газонокосилка. Она очень громко шумит и рубит все на мелкие кусочки. Опасная вещь! Пойдем лучше к кустам сирени, не будем ждать газонокосилку. Там хорошо и мирно». «Спасибо тебе, умная птица!» — поблагодарил какашка. Он собрал листья деревьев и устремился в тенек. Там было очень приятно сидеть и дышать свежим воздухом. Какашке парк показался очень интересным. Дети бегали и пинали друг другу мяч, старики кормили воробьев и голубей, собаки обнюхивали деревья и задирали лапу. Все это было интересно рассматривать в окно. Только вот гостей у какашки не было, и поэтому он немного загрустил. «Так приятно говорить с другом и вместе смотреть в окно», — подумал он. «Жаль, что я одинок. Может быть, попробовать подойти к воробьям? Может быть, они станут подходящими друзьями?» Он посмотрел вокруг и увидел воробьев. Это был знакомый воробей. Они с женой сидели на ветках сирени и кормили в гнезде пищащих сыновей. Какашка кивнул им, как старым друзьям, и воробей ответил приветствием, но ближе не подлетел. Сейчас бы и пришло время для собачьей какашки, но вместо знакомства воробей обнял жену и полетел искать своим сыновьям новую пищу. «Я бы тоже хотел кого-нибудь обнять», — подумалось какашке. Постепенно прошла осень, и наступила зима. Дом какашки завалило снегом. Здесь было тепло и уютно. Какашка много и долго спал. Весной растаял и какашка. Он делал гимнастику и принимал солнечные ванны. Какашка после зимы стал совершенно белый, но был в хорошем настроении. Воздух был свеж, и появлялись первые цветы. И, о чудо, одна одуваночка засунула свой нос в землю рядом с его домиком. «Привет», — сказала она тоненьким голосом. «Я могу тут порасти? Я вам не помешаю?» «Нет», — какашка был потрясен. «Ты такая красивая». «Ой, что вы!» — покраснела одуваночка. «Я совершенно обычная!» «Нет!» — закричал какашка. «Поверь мне, я живу тут целый год, но такую желтую и кудрявую одуваночку никогда не видел! Знаете что? Будьте моей женой!» Одуваночка покраснела снова, но согласилась. Состоялась свадьба, и какашка и одуваночка стали жить вместе. Они очень любили друг друга и обнимались несколько раз в день, даже чаще, чем воробьи.
На русский язык сказки Андруса Кивиряхка, как и книгу «Былое, как голубые горы», переводят Татьяна Верхустинская.
Славная книжка, но первая реакция критики или читателей, но возмутительно, как это детская книжка и про какашку. Ну вот, слава богу, Мария Порядина, московский критик, прекрасно написала рецензию об этой книжке в журнал «Таллин». Сколько я говорила с людьми, первая реакция – обложка, и это читать нельзя. Давала своим коллегам, которые также вот среагировали. Потом сказали спасибо. Хорошая книжка.
Слово автору Андрусу Кивиряхку.
Это, по-моему, очень такая красивая маленькая сказка. Дети очень любят эту книгу. Это очень популярно, потому что они почти все дети читали. И очень рады они все. Да, были некоторые бабушки, которые сказали, что так нельзя, и это нехорошо писать такие сказки, где герой какашка. Но, по-моему, почему? Писать можно все. Герой может быть там зайчик или медвежонок, а какашка тоже хочет быть в литературе.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу, посвященную эстонскому писателю Андрюсу Кивиряхку. Отрывки из книг «Кивиряхка» читал Александр Касаткин. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!